Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И мы с вами продолжаем большой разговор об эпохе Екатерины II. И пока, как я и обещал в прошлых выпусках, мы с вами будем именно накидывать некоторые идеи относительно эпохи, а не относительно фактологии в правлении одной из самых, на мой взгляд, мудрых и очень чутких к России императриц. Именно императриц, потому что императоры, которые правили нашей страной, что до, что после Екатерины, в общем-то, к России относились с таким же пониманием и с такой же чуткостью. Но если рассматривать именно небольшой период правления, именно женский, то Екатерина II была венцом всего. И венцом империи, и венцом женского правления, и венцом, наверное, даже самой истории России. И сегодня мы с вами разберем вот какой, на мой взгляд, важный момент. Мы с вами поговорили немножечко о внутренней политике, о начале правления Екатерины. Мы с вами в прошлый раз затронули очень важную и, на мой взгляд, одну из самых ключевых тем вообще всей истории нашей страны, к которой мы возвращаемся до сих пор, когда говорим, например, о нынешних событиях. Это о территории и о том, что большинство земель, которые при Екатерине было присоединено и вообще находилось в подчинении Российской империи, потом перекочевало в СССР и даже в какой-то степени сохранилось в России. Хотя мы об этом, наверное, с вами говорить долго не будем. А вот следующий момент, который, на мой взгляд, тоже является ключевым, это еще одно словосочетание, которое сразу всплывает, когда мы с вами говорим об эпохе Екатерины II. Причем неважно, это начало ее правления, середина или уже закат. Дело в том, что именно при Екатерине II прозвучала знаменитая и очень важная ключевая фраза за всю историю России – это просвещенный абсолютизм. И мы с вами, прежде чем поговорим о том, что это такое, зачем это нужно и как Екатерина к этому пришла, мы, наверное, сейчас немножечко отойдем от Екатерины, как, собственно говоря, мы делали предыдущие два выпуска, когда говорили о ней. Мы попробуем сейчас с вами проанализировать всю историю нашей страны, буквально вот галопом по Европам, чтобы вам было понятно. Абсолютизм или абсолютная монархия немного, наверное, не свойственная нашей стране структура, модель власти. Потому что, если уж так говорить об этом очень по-простому, но при этом по-научному и по-серьезному, то абсолютная монархия – это, в общем-то, явление средневековья, ну или вообще зарубежное как таковое. И до сих пор у нас монархия в том или ином виде сохранилась во многих странах, в той же Англии, в той же Норвегии, в той же Испании или Португалии. То, что вот приходит в голову сейчас сразу, это вот такие вот страны. И там сначала была и абсолютная монархия, потом она превратилась в конституционную, потом она превратилась вообще в такую формальную структуру, что где-то есть президентская республика, где-то есть парламентская, где-то есть парламентско-президентская, например, как у нас, а вот где-то есть монархия, либо абсолютная, либо как раз ограниченная или конституционная монархия. И эта модель была как раз присуща, вот, скажем так, самым, что ни есть, ключевым государством Европы. И мы возьмем, наверное, за модель здесь Францию. Для тех, кто, я думаю, немножечко в курсе, Франция – это, на мой взгляд, по-настоящему классический пример ну, даже того же 17 или 18 века относительно модели власти. Именно во Франции абсолютная монархия появилась как по-настоящему то, что подразумевает под собой эта самая абсолютная монархия. Знаменитый король Франции Людовик XIV произнес знаменитую фразу «Государство — это я», которая переводится на простой язык как то, что вот как я хочу, так и будет. Вот я хочу издать такой закон, я его издам. Хочу сделать, чтобы было так-то, значит, будет так-то. В России же такой модели никогда не было. Если рассматривать всю историю России именно с момента, когда пришел к власти Рюрик и его потомки, то княжеская ветвь и вообще княжеская часть истории России, как древнерусская, так и средневеково-русская, отталкивалась на том, что есть князь, которого избирает город, земля. У князя есть дружинники, выполняющие роль и военных каких-то деятелей, и в то же время государственных. Хотя, конечно, в первую очередь государственными делами занимался исключительно князь. Но все равно князь со своей дружиной советовался, и монархом, в общем-то, в том или ином понимании никогда не был. Вся эта история с монархией и прочим, точнее, с отсутствием этой самой монархии, шла где-то, наверное, до Александра Невского. Да, именно до Александра Невского, а не до Ярослава Мудрого, как может показаться на первый взгляд. Ярослав Мудрый, безусловно, был по-настоящему мудрым правителем, и надо сказать, что Ярослав Мудрый всегда был именно, ну, наверное, зачинателем много чего. И как раз такой полумонархии, потому что его по-настоящему слушались его дети. Ярослав был первым человеком, который попытался поиграть в династические браки, и, надо сказать, удачно, ну, в общем-то, более или менее, потому что все помнят старшую дочь Ярослава, Анну, которая, соответственно, стала королевой Франции. И все равно больше каких-то таких глобальных сходств с по-настоящему монархией не было ни в коем, в общем-то, ключе. Просто потому, что сама монархия — это немножечко другое, и мы сейчас еще к этому вернемся. Теперь же к Александру Невскому. Почему я сказал, что именно про Александра Невского можно сказать, что вот какой-то был переломный момент относительно того, что было что-то похоже на монархию именно при нем. Александр Невский был выходцем обычных новгородских земель, обычный такой воевода, который, конечно, был местным князем, который сидел и мудро, надо сказать, правил. А Новгородская республика была очень строга относительно своих представителей. Она хотела, эта самая республика, чтобы эти представители, в общем-то, слушали народ, а не творили беспредел. Но Александр Невский показал себя как по-настоящему храбрый и мудрый воевода. И как потом покажет время, очень хорошим политиком, очень по-настоящему цепким. И он как правитель, именно представитель Руси XIII века, очень здорово взаимодействовал с Ордой. И это уже не просто великий князь или просто князь-наместник. Это по-настоящему правитель, который знает, что делать для того, чтобы свой народ защитить. Следующая попытка создать что-то похожее на монархию, и, в общем-то, наверное, с этого момента по-настоящему начинается укрепление этого процесса, это Иван Калита. Потому что после того, как умер Александр Невский и была очередная путаница с тем, кто же будет его наследником, неожиданно выясняется, что нужно переносить столицу в Москву, и ветвь младшего сына Александра Невского, Даниила Московского, в общем-то, и стала последней ветвью дома Рюриковичей. Но если уж быть совсем честным, то, конечно, ветвь Александра Невского, а не Даниила Московского, хотя Если посмотреть на это дело, что именно в Москве, то, наверное, ветвь Даниила Московского. Иван Данилович I, он же Иван Данилович Калита, предпринял попытку создать эту самую монархию через некоторые хитрости. Объезд земель со сбором дани, попытка централизовать все-таки государство и укрепить земли вокруг Москвы, и некий свод законов, который показывает, как и что будет со страной именно вокруг Москвы. И этот процесс действительно шел очень долго-долго-долго, и, на мой взгляд, очень неплохо и централизованно завершился при уже потомке, сильном потомке, правнуке Василии III, когда уже окончательно были присоединены все земли, и последнее как раз это Псков. Как раз самый такой тоже непримиримый соперник Москвы в плане того, что Псков тоже был республикой, который хотел жить своей жизнью. И вот вдруг неожиданно династия Рюриковичей прекращается, появляется династия Романовых, и их царский режим, если угодно, но это тоже не было по-настоящему монархией. Так как же случилось так, что неожиданно вдруг случилась монархия, так еще и просвещенный абсолютизм? Возвращаемся мы с вами к моменту, с чего я начал наш сегодняшний разговор. Наверное, по-настоящему монархия случилась именно при Петре I. Хотя, казалось бы, Иван Грозный и его законы, и по-настоящему грозные наказания за провинности и непослушание показывают, что как бы товарищи, вот он настоящий-то тиран и правитель. Но мы еще вернемся про тиранию, потому что я как раз тоже вначале сказал, что у нас с монархией не важно. Но по порядку все. Поэтому вернемся к Петру. Почему Петр? Слово «империя», которое, собственно, провозгласил Петр, когда, в общем-то, освоился окончательно во всех аспектах жизни и внутренней, и внешней политики, это самое слово «империя» показывает, что оно само по себе уже монархия. Да. Ну, скажем так, с некоторыми нюансами, потому что монархия бывает разной. Бывает, в общем-то, такая по-настоящему монархия лайт, если угодно. Бывает по-настоящему жесткая, уже граничащая с тиранией. И тут возникает вопрос, как, собственно, себя вести в таких случаях самому правителю. И, вы знаете, наверное, я здесь позволю сделать вот такие аллегории. Первое – это относительно России и вопроса крестьянских реформ и вообще крестьянского вопроса как такового, о чем мы с вами тоже поднимали эту тему и говорили как раз при Елизавете. Что, вот, например, монарх, неважно, как его назвать, король, царь, император, да в конце концов генсек ЦК КПСС, который тоже, по сути, был в какой-то степени царем, вождем и даже для некоторых богом, но это уже другая страница нашей истории, неважно. Такой правитель – это как барин. Он может быть как добрым барином, а может быть потом злой барин. Это, знаете, как, например, есть такая песня группы Любэ про старого барина, где, соответственно, рассказывается про то, что старый барин был такой весь добрый, всегда крестьянам помогал, даже со своего барского стола кулич подавал на Пасху, а потом, значит, умер барин, пришел на эти земли его там, старший сын или какой-то там другой, кто, соответственно, пришел, и начал уже другую политику по отношению к своим крестьянам. И стало очень жестко. То же самое можно говорить и об царе, императоре, короле и так далее, о любом монархе. Потому что, например, Петр I был как раз таким тираном. И сразу вспоминается вторая песня группы «Ария», кто больше любит тяжелую музыку. Там замечательные есть слова про то, как после смерти такого тирана, который казался людям добрым, пришел другой, так сказать, на праздник богатства и стал говорить, что это все обман, что он был самым добрым царем. Это все обман, я ваш царь, и один только я. То есть власть людей портит, и даже монархия в том числе. Но я все склоняюсь больше к первой теории, потому что Петр I был таким именно представителем разве что действительно клана тиранов. А вот Екатерина, наконец-то мы добрались до нее, оказалась очень мудрой правительницей. То есть она очень много добиралась до власти, и мы с вами говорили о том, что как будто бы ей эта власть, по сути, была начертана. Мы уже поговорили о ее некоторых поступках на государственном поприще, особенно во внешней политике, во внутренней тоже, но меньше. И здесь нужно как раз заметить, что курс на просвещенный абсолютизм – это как раз то, что России в какой-то степени не хватало. И вот теперь мы наконец-таки подобрались к тому, что это такое. Просвещенный абсолютизм – это не просто как таковая абсолютная монархия, а абсолютная монархия с элементами современных веяний. Мы с вами уже неоднократно поднимали вопрос, что Екатерина до того, как вступила на русский престол и просто жила как жена наследника престола Петра III, очень много читала и переписывалась с известными философами и просветителями того времени. А это как раз была эпоха именно французских просветителей – Вольтер, Руссо, Монтескьё и прочие представители того золотого времени. И она очень много подчерпнула как раз из их каких-то рассуждений и решила, что в России необходимо сделать именно такую монархию, которая будет с свободой слова. Ну, кстати говоря, до поры до времени свободы слова, но, тем не менее, свобода слова присутствовала, что, кстати говоря, очень важно. И те же самые права и свободы, которые мы с вами разбирали программу назад, не в прошлом выпуске, а через программу назад, тоже были вызваны именно перепиской с Вольтером и же с ним. Именно французские просветители подтолкнули Екатерину на то, чтобы в стране наступила, наконец, настоящая эпоха, ну что ли, такой разумной власти, когда все-таки есть возможность по-настоящему ценить жизнь, личность, в принципе, людей и относиться к ним как к личностям. То есть, несмотря на то, что, например, те же крестьяне были и оставались крепостными, все равно их права и свободы защищались на юридическом уровне. Да, конечно, было очень трудно, например, доказать что-то, если ты крестьянин, а ты противостоишь какому-нибудь барину, то, конечно же, барин будет сильнее. Но крестьянские тяжбы стали наконец-таки разбираться худо-бедно. Все-таки считалось, что нужно иметь право на жизнь и сохранять это право на жизнь, и это очень важно. И те же упомянутые мной ту же программу «Назад жалобные грамоты дворянам и городам» тоже очень важный момент, потому что здесь тоже показывает эта ситуация, насколько ситуация, именно жизнь в России, изменилась. И теперь, когда мы немного разобрались, что такое просвещенный абсолютизм и как он работал до некоторых моментов, а некоторые моменты мы с вами разберем чуть позже, уже в следующих выпусках, я все-таки на оставшееся время чуть-чуть подниму мысль о том, что же у нас было в Российской империи. Монархия абсолютная или просвещенная, тирания или просто империя. Наверное, все-таки, несмотря на то, что сама Екатерина заложила основы именно по-настоящему просвещенной и такой хорошей в нормальном смысле монархии, у нас все же была по-настоящему такая вера в доброго царя. То есть, например, была монархия, которая просто показывала, что люди чтят своего короля, императора, султана или кого угодно, повелителя, да. А в России была вера в доброго батюшку царя или в добрую матушку царицу, если брать, например, ту же историю с Екатериной. И мы с вами, опять же, программу назад разбирали историю Салтычихи, когда я сказал, что именно к Екатерине приходили ходоки, сбежавшие от Салтыковой, и пожаловались, и пришли к Екатерине даже не как к императрице, а именно как матушке-царице. Потому что, по мнению простого народа, у нас есть один заступник, правитель, и неважно, как его зовут, великий князь, царь, император, генсек или президент. Ведь, кстати говоря, и у нас сейчас в России тоже есть вера в доброго президента. И завершить как раз свою сегодняшнюю программу я хочу именно таким сравнением, что, например, прямая линия нашего президента Владимира Путина – это такой способ как раз общения с народом. И вы знаете, наверное, я посмею выразить такое смелое заявление, что у нас это как челобитные царю даже до эпохи Петра. Когда, например, приходили люди, писали записочки в отведенные места и били челом царю, батюшке. Особенно это сильно было развито, кстати, при Иване Грозном и при Алексее Михайловиче. Когда люди писали эти записки, и царь их рассматривал в рабочем порядке. Здесь же, соответственно, на такие челобитные выводится такое время, когда наш президент Владимир Владимирович Путин выступает перед народом, и люди задают вопросы. Да, соответственно, народу очень много, времена меняются, но, тем не менее, если какие-то вопросы решаются, стало быть, они решаются. И это очень напоминает как раз тоже такую форму монархии. И основу этой, на самом деле, веры в батюшку или матушку царя были заложены, кстати говоря, вы удивитесь, именно Екатериной. Хотя, конечно, при том же Михаиле Федоровиче, при Алексее Михайловиче, да даже при Иване Грозном все это было. Но именно Екатерину по-настоящему народ любил. Да, она так и не решилась, например, реформу крестьянского вопроса поднять. Да, она не решилась на какие-то еще серьезные социальные изменения. Но Екатерина чтила Россию и делала все возможное для того, чтобы Россия процветала. И, наверное, в следующие разы мы будем разбирать более предметно все это, но прежде чем мы начнем это разбирать предметно, я проанонсирую следующую программу, в которой мы поговорим с вами еще об одном моменте, и как раз портрет эпохи на этом закончим. Это портрет бунтов, потому что есть о чем поговорить с вами. И по традиции, прежде чем закончить наш с вами разговор о радиоприемников, я напоминаю, что мы с вами очень скоро встретимся в прямом эфире. Уже накопились вопросы, поэтому пока я их не жду. Но если все-таки вы пишете, то все равно я буду рад их, я буду их накапливать. И у нас с вами для есть способ связи. Точнее, их целых три. Прямой телефон радио ВОС 8 800 100 ровно 2015. Телефон для WhatsApp сообщений 8 903 707 26 71. И электронная почта radiosobaka.radiovoz.ru. У нас очень уже много вопросов, которые мы с вами разберем в порядке следования. И я думаю, что мы с вами очень хорошо пообщаемся, потому что в рамках прямых эфиров мы с вами будем еще и общаться на определенные темы, которые я очерчу по итогам ваших же вопросов. А на этом пока я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».